Канны, небольшой городок на французском побережье Средиземного моря, давно облюбованный английскими туристами, встретил их ясным небом и лазурной морской водой. Поселились в небольшом по-домашнему уютном рояль-отеле, выходящем фасадом на приморский бульвар Круазет. Сава с женой в двух соседних номерах на бельэтаже, слуги и доктор на первом этаже. Просторные номера были обставлены с помпезной провинциальной роскошью. Массивная мебель, обитая бархатом, незыблемые кровати, тяжелые портьеры цвета бордо на окнах, ковры во весь пол, хрустальные люстры под потолком, картины в массивных рамах на стенах и цветы в вазах из темного стекла. Войдя в прохладный полумрак номера, Сава первым делом раздвинул портьеры и, зажмурившись от солнечных лучей, распахнул двери и вышел на балкон. Голубое безоблачное небо сливалось с лазурным морем, так что и не поймешь, где море, а где небо. Три пальмы сестры на набережной напротив окон гостиницы, сросшиеся при рождении и, видно, поссорившиеся потом из-за места ближе к морю, смотрели каждая в свою сторону. Справа поодаль на горе виднелась старая крепостная башня с часами. По бульвару неспешно прогуливались пары, сделанным равнодушием оглядывая друг друга. Почти все в белом. Платья, костюмы, шляпы, легкие зонтики в женских ручках и оттого похожие на две нескончаемые свадебные процессии, идущие одна другой навстречу. Люди радуются, когда играют свадьбы, потому что женитьба для них — страховой полис от одиночества в старости. Почему-то подумал Сава. В дверь постучали, и в номер вошла горничная в белом фартучке, повязанном поверх голубого платья, держа поднос с двумя бокалами и серебряным ведерком, из которого виднелось завернутое в белоснежную салфетку горлышко бутылки шампанского. «Мсье, мы рады приветствовать вас в нашем отеле. Чувствуйте себя как дома», — одарила Савву улыбкой и вышла. «Лучше, чем дома», — подумал Савва и постучал в стенку номера жены. Через несколько минут на пороге появилась Зинаида Григорьевна в розовом пеньюаре с бантом на плече. «Мадам Зинаида, позвольте предложить вам бокал шампанского вина. В честь приезда в этот райский уголок», — с шутливой галантностью произнес Савва, разливая игристый напиток. Зинаида, взяв бокал двумя пальчиками, испытующе посмотрела на мужа, уже сделавшего первый глоток. «Савва, а ты не жалеешь, что женился на мне?» — вдруг спросила она. От столь неожиданного вопроса Савва чуть не поперхнулся, отставил бокал, потер лоб ладонью, будто тщательно взвешивая все, что собирается сказать. «Я, Зина, никогда ни о чем не жалею. Переживаю, да, но не жалею. Любая ошибка — урок и учеба, а я, поверь, прилежным учеником стал». Пристальный взгляд Зинаиды говорил, что ответ на свой вопрос она не получила. «Не жалею, Зина», — твердо сказал Савва. «Ты мне вон каких детишек чудесных нарожала. Между прочим, жаль, что их с собой не взяли. Вернемся летом, надо их в Ялту отправить, что ли? Особенно совенка. Малышу так славно будет покупаться. А что это ты вдруг спросила?»
«Да так, захотелось спросить».
«Кстати, мадам Морозова», — Сава подлил шампанского в бокалы и поднял свой, разглядывая бегущие вверх игривые пузырьки. «Слышал я о некоем господине Рейнботе, который слывет в свете вашим кавалером». Зинаида чуть смущенно улыбнулась. «Сам ведь знаешь, в свете без игры никак нельзя».
«А ты зачем спросил?»
«Хотел застать врасплох», — Сава шутливо нахмурил брови.
«Меня, Савушка, врасплох застать трудно», — рассмеялась Зинаида. «С таким мужем, как ты, приучено быть всегда настороже. Никогда не знаю, чем не то что день, час кончится, слезами или весельем». «Так ведь так жить интереснее, Зина, согласна?» — протянул он жене руку с бокалом.
«Согласна», — неуверенно сказала Зинаида, прикасаясь своим бокалом к его.
«Ойли», — недоверчиво покачал головой Сава и неожиданно добавил. «Ты прости меня, Зина, ладно? Коли что не так сделал».
«Не переживай, Сава, все у нас наладится», — — сказала она и отвернулась к окну, чтобы скрыть мгновенно выступившие на глазах слезы.
«А сейчас мы незамедлительно идем купаться. Непременно купаться!» — с нарочитой веселостью воскликнул Савва и вышел в соседнюю комнату. «Переоденусь и сразу пойдем!» — донесся оттуда его голос. «А вечером поедем в казино в Монте-Карло. Поиграем. В этот раз возьму тебя с собой. К слову сказать, здание и казино — просто чудо архитектуры. И особенно красиво смотреть на него с набережной, когда солнце садится. Там, кстати, и театр есть».
Зинаида Григорьевна поморщилась и допила шампанское.
«Однако обещай не мешать. Я ведь рулетку не жалую, меня покер привлекает. А покер — дело не быстрое».
Зинаида, вслушиваясь в веселый голос мужа, опустилась на диван. Неужели все встает на свои места? Неужели та старая, полная тревог, ревности и тоски жизнь в прошлом? Решила выпить еще шампанского. Налила в бокал, подошла к окну и отшатнулась. На бульваре напротив гостиницы под пальмами стоял человек, одетый в серый костюм, и смотрел на их окна.
Доктор Селивановский был доволен. Всего за несколько дней, проведенных в Каннах, Морозов окреп, повеселел, немного загорел и даже поправился. В глазах зажглись прежние озорные огоньки, вот и сейчас, играя в шахматы, он весело комментировал каждый ход. «Ах, Николай Николаевич, вы так пойти изволили! Что ж, господин доктор, несмотря на нашу давнюю дружбу, я вам сейчас объявлю
шах. Так-то вот».
Савва переставил фигуру и, откинувшись на спинку стула, закурил папиросу. Поймав на себе недовольный взгляд доктора, благодушно проворчал: «Знаю, знаю, вредно. Вас, докторов, послушать все у вас вредно. Уж проще и не жить вовсе». Сказав это, с удовольствием выпустил кольца дыма, наблюдая за противником, озадаченно изучающим ситуацию на шахматной доске. Дребезжащий звук телефона вторгся в игру. Савва поднялся, снял трубку. «Мсье», — услышал он на другом конце провода приятный женский голос, — «вас пришел проведать ваш друг. Говорит, у него неотложное дело, просит спуститься, ждет в вестибюле». «Друг?» — удивился Савва. «Да-да, мсье, его фамилия Красин». «Красин?» — глухо переспросил Савва и раздавил недокуренную папиросу в пепельнице. Доктор бросил на него встревоженный взгляд. «Да-да, мсье Красин, вы спуститесь?»
«Это ошибка, мадемуазель. У меня нет друга по фамилии Красин. Передайте господину, что он ошибся. Благодарю вас». И повесил трубку.
«А вы безжалостны, Савва Тимофеевич!» — воскликнул Селивановский, оторвав взгляд от шахматной доски. «Кто, я безжалостен? Я безжалостен?» «Конечно, жестокий и безжалостный. Я сдаюсь!» «Ваша взяла». Доктор опрокинул на доску белого короля. Снова раздался телефонный звонок. «Простите, но этот мсье уверяет, что вы его точно знаете. Он настаивает, чтобы вы спустились. Так что ему передать?»
«Передайте», — Савва помолчал, — «что я разговаривать с ним просто не желаю».
«А правильно ли я поняла, мсье?» — женский голос растерянно дрогнул. «Что вы знакомы, но общение с этим господином для вас нежелательно, так?»
«Именно так, мадемуазель. И прошу, скажите этому господину вашим ангельским голосочком «пшел прочь».
А как? Как сказать, мсье?»
«Впрочем, говорите, что хотите. Главное, чтобы я больше не имел счастья видеть его и его товарищей».
Савва повесил трубку и повернулся к доктору. «Николай Николаевич, извините, устал». Доктор, понимающе кивнул и вышел из номера. Снова зазвенел телефон.
«Мсье, я передала этому господину, чтобы он был так любезен больше не приходить к вам. Он просил передать вам, что ему очень жаль».
«Жаль? Чего жаль?»
«Не знаю, мсье, он просто пожал плечами и сказал: передайте господину Морозову, что мне жаль, очень жаль. И это все».
Савва закурил и подошел к окну. На Приморском бульваре Круазет зажглись вечерние огни. Ночью Савва почти не спал, как в Москве. Сон отлетал, наталкиваясь на мысли и образы, которые, чередой сменяя друг друга, приходили, уходили и снова приходили. Он перелистывал воспоминания, словно зачитанную книгу, самой страшной главой в которой была та про иллюзию любви, точнее, про любовь и предательство. Вечная тема. Как он мог не видеть и не понимать? Неужели любовь отнимает разум? Нет, разум отнимает страсть. Что же тогда любовь? Награда или наказание? Выходит, все последние годы он любовался миражом в образе богини, которую сам же и поставил на пьедестал. А оказалось, она и не богиня вовсе. И все, что она говорила и делала, было обманом. Но ради чего? Ради безумной утопической идеи, во имя которой ее друзья, товарищи по партии готовы на все? Ложь, фальшь, унижение, подлость, террор и кровь? Нет, всеобщее счастье не может строиться на крови. Человеческая кровь — напиток для дьявола, и стоит хоть раз пригубить, как станешь его слугой, и уже не сможешь остановиться. Савва поднялся с кровати, прошел в ванную и встал под душ. Тугие струи холодили голову и покалывали тело. Накинув халат, он вышел из ванной на балкон и уселся в кресло, наблюдая, как солнце лениво поднимается над берегом, пляшет озорными лучиками по водной глади, будет спящие пальмы, бросает теплый свет на спящий городок и катится дальше над лазурным морем. Вот и кончилась ночь. Савва поднялся и, прикрыв глаза, протянул руки к солнцу. В дверь осторожно постучали. В номер, источая запах жасмина, вошла заспанная Зинаида. «Савва, что ты не спишь? Я услышала, у тебя вода в ванной шумела. Время-то начало шестого. Еще спать да спать. У тебя все в порядке?» — прикрыв ладошкой рот, она зевнула.
«Зина, что за духи?» — принюхался Савва. «Не слишком ли сладкие?»
Зинаида вначале застыла от изумления, затем отступила на шаг и вдруг, всплеснув руками, бросилась к нему и обняла за шею. «Савушка, милый мой! Миленький!»
«Дорогуша, что за бурная реакция?» — с недоуменной улыбкой попытался отстраниться он.
«Это не реакция, Савушка, это радость! Ты что, ничего не понял? К тебе же вернулось обоняние, понимаешь? Ты снова стал различать запахи! О, Господи!» — шмыгнула она носом, отошла на шаг и отвернулась.
«Зина, прошу, перестань относиться ко мне как к больному», — строго сказал Савва, открыл шкаф и принялся переодеваться. «Машине и то отдых требуется, а человеку и того более. Ну, вышла какая-то шестеренка из строя, и что теперь, всю машину на свалку? Нет. Шестеренку либо смазать надо, либо заменить. И опять машина в порядке. И нечего тут слезами обливаться, знаешь, не люблю этого».
Зинаида смахнула слезинки из уголков глаз и повернулась к нему.
«Пойдешь купаться?» Савва стоял уже в халате, накинутом поверх купального костюма с полотенцем в руках.
«Ну уж нет. У меня от одной мысли об утреннем купании мурашки по телу бегут. Я лучше посплю еще, а потом по магазинам хочу пройтись. Вчера, помнишь, опрокинула на себя соус за обедом. Хочу взамен испорченной новую юбку прикупить».
«Езжай, конечно. Игрушки детям посмотри, я обещал привезти. И доктора с собой прихвати, а то он меня уже утомил. Курить спокойно не дает. Смотрит, как на самоубийцу». Сказав это, Савва бодро вышел из номера.
«Мсье, вам записка!» — окликнул его консьерж в вестибюле, протягивая конверт.
Морозов нехотя подошел к стойке, открыл конверт, извлек сложенный пополам лист бумаги и развернул. В середине листа был начертан огромный вопросительный знак. Савва решительно разорвал лист, скомкал, сунул в карман халата и пошел к выходу. Уже у двери остановился, вернулся, попросил у консьержа чистый лист и карандаш. Нарисовал на листке жирный восклицательный знак, сложил бумагу пополам, убрал в конверт и протянул консьержу. «Возьмите, передайте конверт тому, кто спросит ответ».
«Какие они все-таки странные, эти русские», — подумал консьерж, провожая гостя взглядом. Савва перешел на другую сторону бульвара и подошел к морю. В этот утренний час желающих искупаться кроме него не было. Вдоль воды прохаживалась лишь одинокая пожилая пара. Сбросив халат на плетеное кресло, он вошел в воду. Быстро отплыл от берега, перевернулся и, широко раскинув руки, лег на спину, блаженно покачиваясь на волнах между морем и небом. Во время обеда Савва порадовал Зинаиду Григорьевну отменным аппетитом. «Савва, неужели тебе правда нравятся устрицы?» Задав привычный вопрос, поморщилась она. «Такая скользкая гадость, ползает невесть где».
«Зина, что ты такое говоришь?» — воскликнул Савва, выжимая лимон на стоящее перед ним блюдо. «Что значит ползают? Устриц разводить — целая наука, знаешь?» «Я читал».
Он подцепил устрицу, поднес ко рту и, прикрыв от наслаждения глаза, проглотил. «Подрастающих устриц высаживают на кору деревьев или на специальные панели, несколько раз пересаживают в приливно-отливный парк, как его называют, и только через 3-4 года они попадают в мелкие бассейны наподобие соляных. Их там кормят специальными одноклеточными водорослями. Они и дают этот оттенок зеленого цвета. Вот сама посмотри», — подцепил вилочкой очередную устрицу и залюбовался. «Красавица просто! И ореховый вкус!» «Фу!» — наморщила нос Зинаида и отвела глаза.
«Все!» — удовлетворенно выдохнул Савва через полчаса, отодвинул тарелку, обмакнул пальцы в лимонную воду и вытер их салфеткой. «Все хорошее когда-то заканчивается!» — промокнул губы салфеткой.
«Сегодня опять поеду в Монте-Карло. Без тебя, Зина, не обессудь. Вчера, сама знаешь, проиграл. Женщины в казино, как и на корабле, удачи не приносит. А сейчас пойду к себе, прилягу.
В 5 разбуди, а то разосплюсь, голова тяжелая будет. И ты поспи. Устала, небось, по магазинам бродить?»
В своей комнате Савва с удовольствием закурил. Сидел в кресле и прислушивался к звукам с улицы. Где-то на набережной духовой оркестр играл вальс. С бульвара доносились восторженные голоса детишек, крутившихся на карусели. Легкая занавеска у балконной двери слегка покачивалась от прикосновений ветерка. Птицы на дереве у окна весело щебетали, обмениваясь новостями. Загасив папиросу, он взял с кровати подушку и с удовольствием устроился на диване и прикрыл глаза, отдаваясь сладостной послеобеденной дремоте.
«Сюда! Сюда! Он где-то здесь! Я чую!» — ворвался в мозг тот самый сон. «Скорее, а то уйдет! Ату его! Ату!»
Савва открыл глаза, почувствовав, что у изголовья сзади кто-то есть. Сразу все понял и, не предпринимая попытки подняться, спокойным, чуть хрипловатым со сна голосом проговорил: «Опять за деньгами? Все одно более не дам». «Уже дал», — услышал он знакомый голос и ощутил резкий толчок в сердце. Звуки стали отдаляться, превращаясь в тишину. Теплая волна подхватила и понесла его по длинному коридору все быстрее и быстрее туда, где залитое теплым сиянием манила неведомое. «Савушка!» — донесся тихий голос матери. На мгновение показалось, что еще можно вернуться. Обернулся. Темный и мрачный тоннель с влажными и скользкими стенами. «Право, матушке не стоит беспокоиться. Ему хорошо и покойно». На столик рядом с диваном легла записка: «В моей смерти прошу никого не винить». Без подписи и без даты. Предусмотрительная ладонь, скользнув сверху вниз по лицу, опустила упрямые веки. На Приморской набережной духовой оркестр играл вальс. Детишки с восторженным визгом катались на карусели. Легкая занавеска у балконной двери слегка покачивалась от прикосновений ветерка. Птицы на дереве у окна весело щебетали, обмениваясь новостями. По бульвару Круазет неспешно прогуливались отдыхающие, быстрыми взглядами оценивая соответствие нарядов друг друга требованиям переменчивой моды.